Все 12 литераторов спустились вниз, чтобы поужинать в ресторане. Тут опять недобрым словом помянули Александра Александровича. Мест на веранде под тентом, где кое-как можно было дышать, уже не оказалось. И пришлось идти в низкие сводчатые залы зимнего помещения. Без четверти 12, как гром, ударил вдруг рояль. Ему ответили прыгающие, скачущие звуки на тонких клавишах, захромали синкопы, завыли в рояле какие-то петухи. Пианист заиграл бравурный зверский фокстрот. От музыки засветились лоснящиеся в духоте лица. Показалось, что заиграли на потолке лиловые с завитыми по-ассирийски гривами лошади. Кто-то пропел что-то, где-то покатился со звоном бокал, и через минуту весь зимний зал заплясал, а за ним заплясала веранда. Заплясал Глухарев с девицей, архитектором Тамарой Сладкой, заплясал Буздяк с женой, знаменитый романист Жукопов с киноактрисой, плясали Драгунский, Чепчачи, Водопаев с Храмкиной, плясала Семейкина Гал, схваченная крепко неизвестным рослым в белых брюках. Плясали свои и приезжие в Москву. Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер. Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, в пиджаках с подбитыми ватой плечами. Плясал пожилой с бородой, в которой застряло перо зеленого лука, топчась, как медведь, перед хилой девушкой в зеленом шелковом платьишке. Официанты с оплывающими лицами несли над головой кружки с пивом, хрипло и ненавистно говорили «Виноват!», продираясь между танцующими. Где-то кто-то кричал в рупор «Карский! Раз!». Словом, ад. И перед самой полночью было видение. Вышел на веранду черноглазый красавец с острый, как кинжал, бородой, во фраке и царственным благосклонным взглядом окинул свои владения. Утверждал билетрист из Бердей, известнейший мистик и лгун, что этот красавец не носил раньше фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, за которым торчали пистолеты, а вороного крыла волосы красавца были повязаны алым шелком, и плыл под его командой не ресторан на кольце, а бриг в Караибском море под страшным флагом, черным, с адамовой головой. Но нет, нет, лжет, склоняясь к рюмке из бердей. Нет никаких караибских морей на свете, и не плывут отчаянные флебустьеры, не гонится за ними корвет, не слышно пушечного его грохота, не стелится над волнами пушечный дым. Ничего этого нет, не было. И плавится лед в вазочке, и видны налитые кровью глаза из бердея, и тоскливо мне. Ровно в полночь фокстрот прекратился внезапно, как будто кто-то ударил пианиста в сердце ножом. И тотчас за всеми столами загремело слово «Мирцев! Мирцев!». Конечно, вскакивали, вскрикивали, да не может быть! Не обошлось и без некоторой чепухи, вполне понятной в ресторане. Так кто-то, залившись слезами, тут же предложил спеть «Вечную память». Уняли. Кто-то суетился и кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но куда и зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна эта телеграмма тому, чей затылок сейчас сдавлен в руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами, струнит профессор. Да, убит, но мы-то живы. Волна горя высоко всплеснулась, но стала опадать. И уж кто-то вернулся к столику и украдкой выпил водочки и закусил. Не остывать же киевским котлетом. Ведь мы-то живы. Рояль закрыли, танцы отменили, трое журналистов спешно покинули дом тетки. Им уже звонили на вешалку ресторана из редакции. Нужно было сейчас же писать некрологи. Итак, гости вернулись к своим столам, обсуждая страшное событие и споря по поводу сплетни, пущенной Храмкиной и Избердеем, именно что Мирцев не случайно попал под трамвай, а бросился под него умышленно, потому что... Но не успела сплетня разбухнуть, как произошло второе, что поразило публику в ресторане побольше, чем известие о смерти Мирцева. Первыми заволновались лихачи, всегда дежурящие на бульваре у входа в Грибоедовский сад. Один из них даже скозил слез, причем послышался его иронический возглас: «Чу, вы поглядите, а!»